Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Когда был создан Второй Ватиканский собор 1962-65 годов, то в прессе и вокруг этого собора очень много писали и ожидали, что сейчас что-то будет предпринято очень решительное, и что папизм, по крайней мере, если не будет уж отменен, на это трудно надеяться, но, по крайней мере, будет очень и очень смягчен. Таковы были надежды. И вот собор состоялся. Читаем догматическую конституцию католической церкви. И что мы там находим? Вы знаете, был первый Ватиканский собор, на котором был провозглашен догмат папской, ну, безошибочности, непогрешимости. Так? На втором ожидали другого. Смягчение. А оказалось ужесточение. Если на первом соборе Ватиканском в 1870 году было сказано, что когда папа выступает экс-катедра, то есть как верховный учитель церкви, то все, что он говорит, является божественной истиной, непогрешимой. Так, на Втором Ватиканском соборе мы с изумлением читаем другое. Если папа трижды в своих публичных выступлениях повторит одну и ту же мысль, следовательно, даже не экс уже катедра, не с кафедры, то уже эта мысль свидетельствует о божественном ее происхождении. Вы слышите, кто такой папа? Один человек, который может что угодно. В конце концов, я не думаю, чтобы человек с ума сошел и заявлял абсурдно. Но, в принципе, вы слышите, он обладает правом провозглашать истину. Собор, все соборные решения приобретают действительность только тогда, когда папа это утверждает. Он наместник Христа на земле. Вы понимаете? Он непогрешим в своем учении. Беллармин, кардинал, выразил это откровенно. Даже если он зло назовет добром, этому надо следовать, слушать и исполнять. Если церковь хочет сохранить свою совесть. Я вам привел только один маленький пример. На самом деле, в католицизме такие серьезные вещи находятся, о которых, к сожалению, вот, ну, люди, не имеющие богословского образования, даже не предполагают, что там творится. Просто не предполагают. Я уже сказал вам, что само спасение там, как понимается, купля-продажа. Я сделал такие-то добрые дела, давай, Господи, я зарабатываю спасение. Не исправляюсь, вы слышите? Не исправляюсь, а зарабатываю. Ведь не случайно протестантизм возник как реакция против индульгенции. Как только монета зазвонит в моей кошелке, это проповедник говорил, так тут же душа вашего родственника выпрыгнет из чистилища в рай. Все, это переполнило терпение. Лютер восстал уже просто, не вынес этого. О протестантизме скажу. Основатель, самый громкий основатель, было несколько, Лютер. Я специально выписал одно его изумительное изречение, чтобы сразу показать его лицо и всю суть его учения. Только послушайте. Душа, наша душа, совершенно не участвует в тех сладострастных делах, которым предается тело. Она ими нисколько не оскверняется. Ура! Здорово? Красота. Слушайте, все. Кто хочет в ветеранство переходить? Пожалуйста, голосуем. Душа нисколько не оскверняется, когда тело предается всяким сладострастным делам. Ну что, слушайте, это просто красота. Еще сказать? Верующему, слышите, я вам абсолютно точно передаю, лютеровское учение, точно, верующему, тот, кто уверил, что Христос есть Бог и Спаситель, что Он пострадал за нас, что Он принес жертву за наши грехи. Таком вот. Все понятно? Понятно. Тот, кто в это верит, что это так, прощаются грехи, все грехи, прошлые, настоящие и будущее. Поздравляю. Все. Вы слышите? Это на полном серьезе. Это на полном серьезе. Это когда соприкоснешься, это какой-то кретинизм, простите меня. Да как же это можно? Что такое верующему? И бесы веруют и трепещут. И остаются по своим деяниям бесами. Вон оно, оказывается, душа-то не участвует. Оказывается, Христос оправдал нас. Вы слышите учение какое дикое? Он оправдал нас за все наши деяния. Все в порядке. Можем быть спокойны. Можем быть спокойны. Он полностью нас оправдал. Все ясно, все ясно. Больше ничего не нужно. Вот какие странные вещи мы слышим здесь с той и с другой стороны. Кстати, хочу вам сказать, что протестантизм – это законно рожденное дитя католицизма. Хотя они воюют всю историю, начиная с 16 столетия, но они все больше и больше сближаются. Уже раздаются такие очень высокие речи о необходимости реабилитации Лютера. Не думайте, реабилитации Лютера. А уж Лютер из себя представлял. Это явление, я вам скажу, изумительно. Вот то, что он написал, это совсем не случайность. Это он написал, исходя из опыта собственной жизни. Ну, я не буду, эта тема отдельная. И об этом нужно, конечно, отдельно говорить. Я говорю отдельно и о католицизме. Это было бы очень полезно. Очень полезно. И о протестантизме. Поскольку сейчас вы знаете, у нас границ нет. Вы слышите? Есть границы государственные. Границ идеологических нет. Вы обратили на это внимание? Их просто нет, не существует. Поэтому все, как добро, так и зло, нам совершенно спокойно. Мы превратились в пыльную дорогу, по которой какой зверь не прошел, оставляет свои следы. Поэтому сейчас, как никогда, нам нужно быть очень серьезными, очень ответственными и очень осторожно относиться к самым различным этим проповедникам, которые налетели, как коршуны сейчас налетели на нашу страну с этой перестройкой. Да. И столько нам пакости принесли. Столько дьявольщины самой настоящей, столько омерзительных вещей, что просто диву даешься. Нас уже рассматривают, знаете, как какой-то товар. Идет такая пропаганда разнузданности, я опять возвращаюсь к этому, что впечатление такое, нас хотят буквально оскотинить. И пользуясь тем, что молодые люди особенно, так сказать, податливы, тут на них и набросили весь этот удар. Раскрепостить самые низменные инстинкты. И тут вы будете наши. Основной принцип масонства знаете какой? Разнуздать, чтобы взнуздать. Надо же это все-таки знать, эти вещи. И особенно молодым людям. Разнуздать. Это видим? Видим. Увидим, что такое взнуздать. Надо это знать. Нельзя останавливаться на первой половине. Разнузданного ничего не стоит потом повезти туда, куда угодно. Разнузданный продаст все на свете. потому что совесть уже уничтожается, совесть этой разнузданностью. Самое великое, что есть в человеке, это совесть. И когда она подавляется, уничтожается, сжигается, тогда простите меня, я не знаю, что остается от человека. Надежда только на то, что все-таки у нас проявится все больше интерес к православию, к пониманию того, к чему оно призывает человека и что оно дает человеку. Что же оно дает человеку, православие? Что же оно дает, интересно, человеку? Ведь мы вернулись к тому, с чего начали. А что надо человеку? Ведь не просто так, что дает. Дайте мне какое-нибудь железко, скажу, на что оно мне нужно? Ну хорошо, дайте мне драгоценный бриллиант, положили. Я говорю, дали? Дали. Потом раз и отняли. Так вы же мне дали. Хватит. Как хватит? Как хватит? Вы же мне дали. Что такое все вот эти ценности, о которых кричат и шумят? Что это такое? Как туман какой? Как бляха какая? Дали и давай сюда. Разве не понятно, что все то, что можно назвать ценным, мы должны оценивать только с точки зрения вечности. То, что навсегда мне может быть дано, а не на минуту дали подержать. Да еще неизвестно, бриллиант или подделка. Христианство дает человеку вечность. Вечность, ибо Бог есть любовь. И тот человек, который уподобляется Богу в этой любви, он получает вечную ценность, которая не отнимется у него. Душа человеческая, становящаяся богоподобной, приобретает красоту, мудрость, мир, приобретает то, что именуется на человеческом языке счастье, которого никто и ничто отнять не может. Вы подумайте только, что говорили мученики в тяжелейших страданиях. Постоянно приходится приводить в пример Никона Беляева, оптинского последнего старца, которого обрили, острыгли, охамили его, сорвали все одежды, одели Бог знает что, и он посадили шпаной, и он вдруг оттуда пишет: «Счастью моему нет предела». Это что такое? Игумен Никон Воробьев, сидя со шпаной в нынешнем Комсомольске на Амуре, говорит: сколько раз я смотрел на этих охранников, сытых, здоровых, довольных, приходил прикая мысль, а захотел ли бы ты обменяться с ними, стать таким же? И говорит, с ужасом, нет, конечно. Что вы? Совесть, душа, чистота души, духовное благо – это ни с чем не сравнимо, ибо оно неотъемлемо у человека. Хочу только сказать, что христианство, православие, не отнимает ничего в этой жизни. Ничего не отнимает в этой жизни. Под ничего я разумею. Человеческое, доброе, достойное. Ничего не отнимает. Женись, выходи замуж. Ешь, пей, справляй праздники. Но не разгульничай, не пьянствуй, не, простите меня, не обжирайся и прочие всякие вещи. Не уподобляйся скотам и бесам. Будь ты человеком. Христианство ничего же не отнимает. И Христос доказал это первым чудом, которое Он совершил в Своей жизни. Брак в Кане Галилейской. Пришел туда, на брак, со всеми ел, пил, воду в вино претворил, песни, уверен, пел, свадебные прекрасные песни, прекрасные, а не дикие оргии, которые часто можно слышать. Слышите, что такое христианство? Поэтому, когда эти вещи говорят, христианство отнимает радость жизни, это какая пакость, какая клевета, на христианство. Христианство – это радость. А подумайте только одно – страдания и скорби. У кого их не бывает, скажите? Если нет Бога, то все эти несчастья, что они означают? Что означают? Беспробудное отчаяние и все. Так случилось. Когда христианину встречается это, он знает, что это есть самое лучшее из того, что может быть. Ибо Бог есть любовь и устраивает нашу саму внешнюю жизнь в полном соответствии с нашим духовным устроением, состоянием нашим духовным. И все это делает только для того, чтобы человек получил действительно вечное благо. Вот что для верующих. Всегда есть надежда, всегда есть вера. Отсюда мир, отсюда успокоение, отсюда даже, если хотите, радость в самих страданиях. Вот что дает, оказывается, православие человеку. Это все то, что называется счастьем. А не просто там, знаете, на миг мне дали, и все. Это постоянная твердая опора в человеческой жизни. Бог есть любовь, и я верю Тебе, Господи. Все, что со мной случается, это самое лучшее из того, что может быть. Вы подумайте, как много дает такая вера человеку. Нет Бога, отчаяние и мрак. Так произошло, так случилось, такая случайность, без ноги остался, потерял то-то. Все, так случилось. Это что такое за мрак? Мрак. Здесь, в православии, свет. Спасибо. Если какие-то есть вопросы, то пожалуйста.
Как Бог, который есть любовь, создал несовершенное существо падшего ангела? Откуда произошло зло?
Ой, какой вопрос вы задаете. Ну, может же полегче бы что-нибудь. Ну, слушайте, Ну, что же вы туда сразу, в такие глубины инфернальные, погружаетесь? Слушайте, можно ли решать уравнение даже с двумя неизвестными? Все мы знаем, нет, нельзя, правда? Нельзя, с двумя неизвестными. Так в данном случае я хочу вам сказать, что в данном случае мы говорим «Бог», а не знаю, как, что мы о нем думаем. Это раз. Второе. Что мы знаем о духах? Скажу вам, почти ничего. И вот теперь, исходя из этих двух неизвестных, мы сейчас будем решать уравнение, как это Бог сделал, сотворил тех, кто и так далее, многоточие. Этот вопрос, я вам скажу, оставим. Решение его нам ничего не дает. Вы слышите? Оно нам ничего не дает. Оно самое большее может удовлетворить наше любопытство. И больше ничего. Хочу в связи с этим сказать. Христианство не занимается тем, что открывает нам тайны того мира. Слышите? Совсем нет. Христианство открывает только то, что дает нам возможность войти в этот мир. И тогда мы увидим, что есть на самом деле. Вы слышите, я очень прошу обратить внимание на эту мысль. Прошу. Оно вовсе, христианское откровение, своей задачей не ставит то, чтобы нам открыть все тайны того мира. Их невозможно. Вы слышите, их невозможно даже. Мы не сможем понять. Его задача совсем другая. Совсем другая. Помочь нам войти в тот мир и увидеть лицом к лицу. И там скажут, ах, вот оно оказывается как. Вот и все.
Скажите, пожалуйста, что вы думаете о предопределенности жизни человека Богом, в судьбе?
Думаю, что никакой предопределенности нет. Если бы она была, тогда мы бы не были людьми. А были бы, не знаю кем, животными, или растениями, или деревьями. В том и достоинство человека, что он обладает свободой. Свободой. И если бы ее не было, тогда напрасно все заповеди. Если все предопределено, зачем заповеди? Зачем? Бог меня предопределил ко спасению. Будем есть, пить и веселиться. Правда же? Или к погибели, тем более. Это ложное учение, совершенно ложное учение, которое особенно ярко сформулировал Кальвин, один из руководителей реформации 16-го столетия, который решительно отвергнут церковью, поскольку это учение низводит человека с человеческого достоинства на уровень какой-то, знаете ли, ну, песчинки, которую можно куда угодно кидать по произволу Божию. Святоотеческое учение, святоотеческое, все, единогласное учение, слышите, единогласное учение, говорит следующее. Бог не может спасти человека без воли и согласия самого человека. Вот вам и все предопределение. Не может, слышите? Бог всемогущий? Нет. Нет. Не может спасти человека. Вы слышите, человеку дано божественное богоподобие. Он как Бог, сам Бог не может нарушить его свободы. Вот оказывается, какой свободы? Быть с Богом или уйти от Бога? Я говорю об этом. Вот каково православное учение.
Васильевич, объясните, как возможно взрастить и воспитать православную личность в современном мире, которая уже так агрессивно пытается возбудить в детях пристрастие к богатству, тщеславию, клубной жизни. С чего следует начать? Когда можно давать читать Священное Писание и святых отцов?
Невозможно этого сделать тому, кто не начнет с самого себя. Мы все время ищем, как спасать других. Мы-то хороши сами. Но вот дети наши, вот, ну что с ними вот делать? Вот, с молодежью что делать? Никак вот это. Что нам прям делать? Глубочайшая ошибка. Для того, чтобы знать, что давать детям и когда читать, надо самому читать. Надо самим жить по-христиански, по-православному. Тогда только, познавая себя, свой внутренний мир, я смогу действительно найти и правильное решение в отношении своего ребенка. Никто, не умеющий играть на скрипке, не научит играть другого. Неужели это непонятно? Всем понятно, всем. Как только касается воспитания, ничего не понимаю. Я его воспитываю, а он... С себя надо начинать. И это серьезнейший, кстати, серьезнейший действительно вопрос и серьезнейшая проблема. Мы все время воспитываем других, а себе забываем. Вот, а Священное Писание, если мы сами будем читать, я вас уверяю, и ребенок откликнется на это. Потому что Дух тогда начинает действовать. Мы забываем, что Дух творит себе формы, а не формы... определяет Дух. И до тех пор, пока мы сами не найдем действительно подлинного, я бы сказал, насыщения, удовлетворения в чтении и Священного Писания, и творения святых отцов, понимание потом их, потому что важно не просто читать Священное Писание. Вы учтите, чтение Священного Писания без разъяснения святоотеческого, это, дальше скажу, страшные слова. Это ужасно. Весь протестантизм пошел по этому пути, и каждый стал толковать по-своему, и рассыпались все, как горох. Не мое понимание должно быть Писание, а что сказали те, которые очистили свою душу, которые приобщились тому Духу Божьему, которым написано Евангелие. Они что сказали? Их надо изучать. Поэтому чтение Священного Писания обязательно должно быть сопряжено с чтением того, что называется толкованиями. Посмотрите Иоанна Златоуста, какие хорошие толкования. Блаженного Феофилакта, пожалуйста, возьмите. Феофана Затворника, Надо обязательно это читать. Иначе мы, знаете, превратимся в протестантов. Вы знаете, сколько мне присылают толкований апокалипсиса? Хорошо, что у меня печка есть.
Алексей Ильич, если возможно, расскажите о правильной молитве. Чем она характеризуется? Как достигается? Как возможно не рассеиваться вниманием во время молитвы? Какова ее цель?
Ой, как же не по адресу вы задали вопрос. Вот чувствую, я-то думал, что я приехал сюда, и здесь одни прозорливые собрались уже. А я вижу, вы совсем не прозорливые, если мне задаете такой вопрос. Я сам не знаю, не знаю, но читал следующее. Вообще, учтите, что богословы, вот те, которые проходят там академию, становятся профессорами, очень часто это люди остаются всем мирскими. Слышите? По душе своей. Весь мешок страстей у них нетронутый. Знаете, как драгоценность некая, сокровище. Там все гады там живут спокойненько. Да. Но они кое-что читают. Поэтому надо их спрашивать, что они прочитали вот по тому или иному вопросу. Если что-то здравое и разумное они прочитали, то тогда можно их послушать, что они прочитали. Ну так вот, в данном случае я могу только поделиться тем, что я прочитал. И хочу вам сказать, что если кто-то хочет действительно знать, серьезно знать этот вопрос, очень бы советовал я читать святителя Игнатия Брянчанинова. У него великолепные есть, просто буквальные это статьи в его трудах о молитве. О молитве. Две целых части. Беседа старца с учеником о молитве Иисусовой. Просто прекрасные вещи, в которых излагается все подробно, мне кажется, достаточно ясно и отчетливо. Каковы основные положения его, Игнатия Брянчанинова? Он, ссылаясь, кстати, что честь ему и достоинство, он не просто от себя пишет. Вот посмотрите, подстрочник. Непрерывные ссылки на святых отцов. То есть на тех, кто сам прошел этот путь, кто находился в этой молитве, кто знал все опасности, препятствия, искушения с этим вопросом. Итак, что же главное, на что обращает внимание? Первое, о чем он говорит, тот, кто хочет немножко хотя бы научиться молиться, во-первых, очень важно, чтобы в душе не осталось зла ни на какого человека. Надо простить всем, в душе своей. Подчас, вы знаете, нас обидели, очень здорово обидели. Так, это дело. Я в душе должен с ним примириться. Я знаю, что у него просить прощения бесполезно. Это вызовет даже еще больше, может быть, ярости, оскорбления, еще гнев даже, еще больше. Понимая это, я должен в душе примириться с ним. Вы слышите? До тех пор, пока у меня неприязнь, все, о молитве речь не может идти. Чепуха это будет. Единственное, о чем я могу, Господи, помоги мне примириться. Вот, может быть, об этом, только может быть молитва. Слышите, это очень важное дело. Не принимается молитва человека, который находится во вражде с кем-то. Внутри, слышите, внутри себя примириться надо. Внутри. Кстати, Варсонофий Великий советует даже так, дает такой совет. Варсонофий Великий, это действительно великий. Когда тебя мучают мысли гнева на своего брата, и ты не можешь от них освободиться. Кстати, это терзает и нервы, и тело, и душу, все на свете, и спать не дает. Да, наверное, вы знаете, это все мы знаем. То он дает такой совет. Обратите внимание, стоит запомнить. Скажи, это не значит, что один раз скажи, а говори. Скажи в душе твоей, брат мой лучше и святее меня. А меня прости, Господи.
В эфире радио Радонеж.
скажи, душа противится, еще раз скажи, брат мой лучше и святее меня, а меня прости, Господи. Он утверждает, и те люди, которые последовали этому совету, прямо подтвердили. Это краткие слова удивительно успокаивают душу. Удивительно. Это, знаете, как какой-то просто исцеляющий бальзам. Брат мой лучше и святее меня. Прости меня, Господи. Это первое условие. Первое условие, без соблюдения которого молитва не может быть успешной. Второе, что он подчеркивает, святитель Игнатий Брянчанинов, молитвой называется только то, что совершается с вниманием. Молитва без внимания, говорит он, то есть чтение слов молитвы, без внимания, это есть оскорбление Бога. Слышите, он даже как говорит. Причем он говорит о чем? Не о том, что мы, произнося молитву, часто отвлекаемся. Это слабость нашего ума. Так? Но мы себя опять понуждаем к вниманию. А о том, говорит, когда человек привык без внимания читать, вычитывать молитвы. Это есть, говорит он, оскорбление Бога, а не молитва. В связи с этим замечает очень важное, на что следует обратить внимание. Сколько мы молимся и перед всякими иконами, и мощами, и на молебнах, и не знаю только на чем, молимся о своих бедах, скорбях, несчастьях и страданиях, и ничего не получаем. И ничего. Почему? Первое, молимся, не примирившись внутри себя. Второе, мы не столько молимся, сколько заказываем, подаем поминание на проскомидию, на молебен. А сами в это время, не знаю, где находимся, в Австралии с кенгуру или в Америке с черненькими, и ничего не получаем. Там, где нет внимания, нет молитвы. Это вот второе его положение, очень важное. Затем он говорит о том, что молитва, здесь он обращается к молитве Иисусовой, должна читаться или произноситься неспешно и с благоговением. Неспешно, а с благоговением и покаянием. Он эти вот три условия он особенно подчеркивает. Внимание, благоговение и сокрушение сердца. Нам есть в чем каждому каяться. И поэтому не нужно забывать время молитвы об этом. Еще одно его замечание, очень интересное, которое он берет у Исаака Сирина. Исаак Сирин приводит такой странный, я вам скажу, и просто пример необычный. Знаете, восточные люди, так, они же любят это, знаете, приточный характер, этот образный. Вот и здесь Исаак Сирин пишет. Представьте себе, что сделает царь с тем нищим, который добивался у него, долго добивается приема, так? И когда, наконец, царь его принимает, он просит у царя гноя. Какой гнев поражает тогда этого нищего? Это притча. А изъяснение? А изъяснение знаете какое? Мы меньше всего молимся об избавлении от страстей и прощение грехов. Мы молимся о чем? Хотите узнать о чем? Возьмите диктофончик и подойдите к очереди, ну, к кому-то, ну, к Матроне, который стоит там, и поспрашивайте, вы о чем молитесь, о чем, и запишите все, запишите. И вот 1000 ответов. Я не знаю, дай Бог, если вы найдете хотя бы один ответ, один, который бы звучал так: «Я молюсь, чтобы Господь помог мне избавиться от зависти». Наверное, нет. Наверное, ни одного не будет. Все ответы будут: о чем? Вы о чем молитесь? У меня печенка болит, а у меня селезенка нездорова. А у меня дочкой надо устроиться, а у меня сыночек тот, а у меня муж, а у меня брат, а у меня то. Материализм, сплошной материализм, то есть то, что сгниет, то, что является гноем. Эта молитва о чем свидетельствует? Я не верю тебе, Господи, что ты любовь. Не верю. Поэтому я тебя молю, ну, хоть мне мою печенку поджаренную хоть исцели, а то ты не узнаешь даже, что делать мне. Исаак Сирин этот говорит: ничего не проси у Бога, если ты веришь Ему. Ничего не проси. Говорит только об одном: Господи, помилуй и спаси меня, ибо это есть корень. И там, где будет исцеление души, все блага, как следствие, последуют за этим. Когда же ты просишь гноя, то гнев только Божий поражает тебя. И поэтому носится по чудотворным иконам, по мощам, по святым местам, всюду подает записки, все, а воз и ныне там. Так и остаются без плода. Почему? Потому что просят гноя у царя. Ох, какая притча! Ой, какая притча! Но она не по нутру. Нет, по нутру что-то. Совсем что-то не то. Совсем неинтересно. Как это такое? А как же быть-то? А как же быть? Отвечает Игнатий Брянчанинов, отвечает: как же быть, когда у нас скорбь? У кого что болит, тот о том же говорит и не может не говорить, правда? Как же быть? И научает. Очень важно, как быть здесь, чтобы нам не оказаться тем негодным нищим, который добился приема у царя и запросил гноя. Как быть? Отвечает: Господи, Ты видишь, что я хочу. Да будет Твоя воля, а не моя. Я верю Тебе. Помилуй меня. Слышите? Кто смотрел фильм «Страсти Христовы»? Видели, какие жестокие, ужас один, страдания Христа? А теперь вспомните, как Он молился в Гефсиманском саду: «Впрочем, не моя, но Твоя да будет воля». Он, который знал, что Ему предстоит. Сравните наши скорби с теми страданиями, которые Он перенес. «Не моя, но Твоя да будет воля». Мне кажется, что вот это разъяснение, это святое разъяснение, ой, как нужно помнить, если мы хотим действительно что-то получить от Бога. Господи, не моя, но Твоя да будет воля. Я верю, что Ты любовь, и Ты премудрость. Ты видишь, что я хочу. Твоя да будет воля, помилуй меня. Вот с чем должен прийти нищий к царю. Если мы хотим что-то получить, не хотим, ну, давайте будем продолжать и о селезенках, и печенках подавать записки и молиться.
Алексей Ильич, не могли бы Вы сказать несколько слов о проблеме язычества в современном мире, о языческом отношении внутри православной церкви, я имею в виду духовное, внутреннее отношение людей при внешнем православном вероисповедании?
Ну, вы видите, вот уже сейчас я затрону этот вопрос, когда мы молимся только о земных благах. Язычество – это что такое? Это в конечном счете полная концентрация внимания на себе, на своих нуждах этой жизни. Вот, вот в чем все это заключается язычество. Так вот и сейчас тоже. Обратите внимание, однажды я в таком вот собрании, только гораздо больше было людей, очень строго спросил, кому нужно молиться от пьянства. Все ответили дружно, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно, молодцы. Точно ответили, ни в коем случае не вздумайте молиться перед Казанской там иконой или Владимирской. Все сразу свои носы. Я говорю, а что это вы? А что это с вами случилось? За сотни верст едут к неупиваемой чаше. Здорово. Уже молится, оказывается, не Богоматери, а иконе. Ай-яй-яй, до чего докатились. Решили, что перед этой иконой Богоматерь гораздо скорее услышит, чем перед другой. Одна бабушка мне так и сказала, когда я сказал, что Божья Матерь одна, она мне говорит, как, что-то вас в семинарии такому учат, а Казанская, а Игорская. Да, и давай мне пересчитывать. Я все замолчал, сразу понял, что я экзамен провалил. Да. Вот вам пример. Кажется, доброе дело почитание икон. Правильное, православное действительно отношение. Мы даже фотографии своих любимых, родственников кого-то, и то, смотрите, как держим, правда? Как относится? Иконы – это же изображение святых. Они нам напоминают о святых. Напоминают нам, помогают нашему уму и сердцу обратиться к ним, к святым. И мы во что превращаем? Вот вам. Православное почитание икон, православное язычество 100%. Как можно сочетать, как можно извратить? Кажется, хорошее дело, святое дело, как извратить можно? Вот, оказывается, какое дело-то. Или когда, например, поминание усопших. Ну, не только усопших. Тех же родных и о здравии. Что мы делаем? Что часто мы делаем? Что большей частью мы делаем? Подаем записки. Заказываем молебны или панихиды. Подаем там на проскомидию, на литургию. Рассылаем по монастырям и храмам. Кажется, хорошее дело. Хорошее дело. Хорошее. Если мы сами не молимся, все это обеспложивается. Ох, как хорошо пишет об этом Феофан Затворник. Свидетель, надеюсь, это имя вам известно. Как он пишет об этом сильно. Говорит, священник с этими записками, он же не может. Не может он поболеть душой о каждом имени, которое вы даете. Да он и не знает их. Поболеть душой не может. Да и невозможно даже это при том обилии, которое подаете. Если вы сами не поболите душой, не помолитесь об этом человеке, не надейтесь тогда на записки. А мы на что надеемся? На это. Но я говорю о язычестве в личном плане. А в церковном плане тоже есть вещи малопривлекательные, которые, видите, Христос, например, изгнал из храма продающих, покупающих. А вы сейчас редко найдете храм, в котором бы этого не было. Понятно, когда вы подходите, покупаете свечу, покупаете книгу, покупаете крестик, все понятно. Но когда вам вывешивают табличку, что вам за крещение там столько-то сотен рублей, а в другом храме в два раза больше, а в третьем храме в три раза меньше, торг идет. За молитву? И что такое? Что такое венчание? Что такое молебен? Что такое отпевание? Это же молитва. И мне за молитву извольте столько-то заплатить. Вы слышите? Вместо того, чтобы сказать, ваша воля. Это ваша воля. Как сочтете, благодарить? Пожалуйста, благодарите. Нет, спасибо и за это. Ваша воля? Нет, торг начинается за молитву. Это что такое? Язычество. Ну, примеров можно приводить много, но мне кажется, достаточно. Вам суть понятна.
Уважаемый Алексей Ильич, как вы относитесь к общению напрямую с высшими силами, без посредства священника? Были ли у вас моменты, когда, намучивший вас вопрос, вы получали мгновенный ответ, и он был неожиданным, но правильным?
Что это такое с высшими силами, я не совсем понимаю. Это что-то такое уже связано с какой-то другой религией, видимо. Потому что в христианстве нет общения с высшими силами. В христианстве может быть общение с Богом. В конце концов, когда я обращаюсь, если молюсь кому-то из святых, ну, по крайней мере, это. Но никакие высшие силы. Само вот этот сам термин очень неудачный. Просто я говорю, что просто человек, который написал, может быть, ошибается. Потому что высшие силы – это в совсем другой сфере находится. В языческой сфере, в нехристианской сфере, где там действительно высшие силы. В отношении себя лично никогда не исповедуюсь публично. В первом веке уже исповедь публичная была отменена. Уже была отменена. По причине увидели неполезность ее. Поэтому, когда меня спрашивают, поделитесь, например, своим духовным опытом. Я прихожу в восторг неописываемый. Уж сейчас я вам поделюсь. Все в болото попадете с моим духовным опытом. Учтите, кстати, один из признаков, когда человек начинает делиться своим духовным опытом, слышите, я своим. Теперь вы поняли, кто я? Неужели вам не ясно, кто я? Я своим делюсь опытом. Целуйте мою туфлю. В протестантизме, в католицизме, ух, как это развито, как там любят делиться своим духовным опытом. В православии мы должны делиться не своим, а святоотеческим опытом. Есть какой-то вопрос, говорим, вот святые отцы учат вот так. А если я начну делиться своим опытом, тогда, простите, караул будет. Караул, мы погибнем буквально. И гордыня какая при этом присутствует в этом, скрытая причем. Это я со смирением начну делиться с вами своим духовным опытом. Какая беда! Ой, Господи, да избавит Бог нас от этого. Вот, поэтому в данном случае я ничего не помню, чтобы у меня какие-то были когда озарения, откровения, контакты с высшими силами. Слава Богу, никогда ничего не было такого. Американцы, кстати, вот у них, да, у них 25% по статистике, они любят статистику, уже считают себя святыми. Вы слышите? Мы смеемся, а это достойно слез. 25% святые. 42% имели общение с тем, вот как раз высшим миром, с загробным миром. Бедные люди, что творится? Святые отцы категорически запрещают искание общения с тем миром. Вы слышите? Категорически. Ибо общение с Богом наступает по мере очищения души и по мере ее смирения. А стремление к общению с духовным миром приводит нас к прямому общению. С кем? Понятно? С силами поднебесными, но не небесными. Это надо запомнить. В этом отношении, ой, какие прекрасные слова у святителя Игнатия Брянчанина. Кстати, хочу сказать, если кто хочет действительно хоть немножко понимать православие, просто обязан иметь у себя все его творения и читать его хоть по страничке читать, хоть по две странички, но читать. Почему? Потому что он, не думайте, что он там был святей, допустим, я не знаю, кто святей, Игнатий Брянчанин, или там Иоанн Кронштадтский, или Феофан Затворник. Уж, конечно, не святей, думаю, Серафима Саровского, но хотя я не смею так говорить. Я не знаю, кто святее. Знаю, что он свят. Почему же к нему обращаюсь? Он переложил святоотеческое учение древнее, вот огромное, так переложил в этих нескольких томах. применительно к нашему времени и к нашему состоянию. Понимаете, в чем ценность? Применительно, потому что у святых отцов есть такие вещи. Слышите? Я вам прямо говорю. Вот, читаешь? Есть такие вещи, которые сразу говорю, я тут не понимаю. Есть вещи запредельные. За пределами нашего опыта, вы слышите, очень серьезные вещи, от которых беда, если я, не узнав таблицу умножения, а начинаю, знаете, осмысливать там высшую математику. Все понятно, что со мной будет. Вот так.
Скажите, пожалуйста, как в наше время получить все удовольствия, в скобках, благо, и остаться чистым сердцем? Ведь многие благо являются грехом.
Есть такое очень хорошее выражение у святых отцов. Невозможно из снега получить огонь. Никогда мы не должны забывать, что в том и состоит ценность человеческой личности, что она находится всегда перед выбором, перед самоопределением. У человека есть и низменное, и высокое. Есть понимание и добра, и зла. И вот ты, человек, стоишь перед этим. Ты избери, и никто больше за тебя избирать не будет. Ты перед своим умом и своей совестью реши этот вопрос. Поэтому сочетать снег и огонь немыслимо, и это просто глубокое заблуждение. И, кстати, хочу сказать, не случайно церковь употребляет такое слово «страсти». Слово «страсть» означает «страдание». «Страдание» означает. И вот, к сожалению, очень часто у нас в жизни и на нас исполняются слова, по-моему, Пушкин, кажется, написал, «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение». Беда! Страсти несут нам страдания. Они только нас, знаете, как лошади впереди ее морда кусок сена привязывают, чтобы она быстрее бежала. Страсть – это страдание. Христианство предупреждает поэтому. Избегайте этого, если хотите себе блага. Вот так. Поэтому сочетать то и другое невозможно. Еще один вопрос.
Хорошо, православие. Человек это понял, почувствовал. С чего начать? Куда бежать? Если не просто свечку поставить, то какой алгоритм действий для новичка? Спасибо.
Да, вопрос правильный и вполне законный. Дело вот в чем, что первое, о чем мы сегодня говорили, это решить нужно для себя вопрос о Боге. В конце концов, я верю или не верю? Если не верю, почему не верю? Эти вопросы надо себе прямо поставить точно, почему не верю, и их выяснить. Их надо выяснить. То есть надо подойти, знаете, не так где-то темными закоулками, а прямо открыто. Да, мне мешает верить вот это. Мне мешает верить это. Надо выяснить эти вопросы, раскрыть их прямо, чтобы было видеть. Это первое необходимое условие. Вот. А затем уже, крайне необходимо познакомиться с Новым Заветом. Потому что это основа всей христианской религии. То есть, откуда она изошла. Здесь дается историческое описание. Это главный источник и основные истины. Нужно познакомиться с этим. С Новым Заветом. С Новым Заветом Писаниями. Причем, как познакомиться? Нужно не просто прочитать, как книжку, как какую-то билетристику читаем мы. А нет, я дошел... Тут что-то не то. Тут что-то я не понимаю. Причем это не выискивать вопросы. А я, если искренне я хочу истины, я здесь не понимаю. Мне надо это выяснить, нужно понять. Все, я ищу, где получить ответ. Итак, надо прочитать Новый Завет. Получить ответы на те вопросы, которые касаются действительно моей жизни. Если этого сделаю, то я полагаю, что я смогу уже приобрести твердую почву для того, чтобы стать членом церкви. И затем, если я действительно убедился, я должен принять крещение. Если я не крещен. Если крещен, что это довольно часто у нас бывает, когда в детстве крестят, и я не помню, что со мной делали. Если я крещен, то я должен действительно принять то решение, которое выражается словами, которые должен произнести каждый принимающий крещение. Я отвергаюсь от сатаны и всех дел его. То есть я отныне хочу жить по совести, а не бессовестно. По совести какой? Так, как это говорит Евангелие. Я хочу жить именно так. И мне церковь позволяет, если я в чем я даже согрешаю, я тогда могу прийти и покаяться. Во-первых, перед Богом покаяться, во-вторых, перед священником подойти на исповедь и один на один сказать ему о своих сокровенных движениях души. И я должен молиться. Только молиться вот так, как мы говорили сейчас, а не просто не вычитывать молитвы, не тараторить молитвы. А то, знаете, так тараторит, что прям стыдно даже смотреть и слушать. Не тараторит. Мне никто не мешает молиться в самом себе, молиться в храме. Именно молиться. Как? С вниманием, благоговением и раскаянием в том дурном, что я сделал. Вот, по крайней мере, первые те шаги, или первые даже условия, которые необходимы мне для этого. Свечки, Господи, забудьте пока о них, успеете поставить свечки. Они нисколько нас не приблизят к Богу и не удалят от Него. Все это чисто внешние такие стороны. Это форма помощи церкви. Вот что такое свечка. Я же покупаю ее. Какая-то форма помощи. Вот, необходимой помощи церкви. Вот в чем дело. Вот так. Надо с этого начать. С испытания, причем своей совести, что очень и очень важно, друзья мои. Испытывать надо совесть свою. Ежедневно, вечером. И покаяться перед Богом, так, как мы бы обратились к человеку. Сказали, прости меня, я вот тебя обидел. Так обратиться нужно к Богу. Господи, прости меня, вот то и то сделал. Таким образом мы будем очищать свою душу. И только таким путем мы можем постепенно приобщаться к православию.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011. От 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.